Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Бедный человек всегда голоден. Во многих странах черта бедности недаром характеризуется отношением к доходу, необходимому для покупки базового минимума продуктов. Правительства вырабатывают специальные программы, направленные на борьбу с недоеданием. Египет только в 2008-х. В 2009-х годах потратил на продовольственные субсидии 3,8 доллара млрд, 2% ВВП. У голода и бедности круговая порука. Недоедание делает человека более слабым, он теряет продуктивность или вовсе заболевает, лишается работы, отсутствие же дохода не позволяет ему питаться должным образом. На самом деле все сложнее. Согласно описанной логике, люди, живущие на 99 центов в день, должны тратить все имеющиеся средства на большее число калорий. Однако опыт 18 беднейших стран показывает. Многие неимущие семьи могли бы тратить на еду на 30% больше, если бы полностью сократили расходы на табак и алкоголь. А когда у них появляются лишние деньги, они покупают не более питательные, а более вкусные, дорогие и порой вредные продукты. Мы живем в мире, который способен обеспечить необходимым количеством калорий каждого жителя планеты. Все благодаря сельскохозяйственным инновациям последних веков, в том числе внедрению новых агрокультур. Только картофелю Европа обязана 12% приростом населения в 1700-е, 1900-е годы. Добавим сюда такие факторы, как улучшение санитарии, совершенствование транспортной системы даже в самых отдаленных уголках мира и уменьшение физической работы. Все это заставляет человечество чувствовать себя менее голодным, даже потребляя меньше калорий. Ученые отмечают снижение потребления калорий в общемировом масштабе за последние 25 лет. Если мы хотим решать проблему системно и предотвращать долгосрочные последствия недоедания, нужно в первую очередь обратить внимание на маленьких детей и тех, кто еще не родился. Девочки в Индии. Менее желанное прибавление в семействе, чем мальчики. Так что их отлучают от грудного питания раньше, это напрямую влияет на детское здоровье. В Танзании дети, рожденные у матерей, получавших необходимое количество йода во время беременности, показывали впоследствии куда лучшие успехи в школе, нежели их сверстники, которым не досталось йода. Ученые установили, если бы каждая африканская мать принимала капсулы йода, общий уровень образования на континенте вырос бы на 7,5% забота о том, чтобы ребенку в нужный момент достались определенные микроэлементы и чтобы мать это понимала их не менее актуально, чем многотонные поставки зерна в беднейшие страны. Болезни. Бедняки — часто нездоровые люди, и недомогания очевидным образом влияют на размер заработка. Страдают не только люди, но и целые страны, в том числе те, которые подвержены малярии. Доходы на душу населения в Кот, Ивуаре или Замбии, половина населения которых страдает от этой болезни, составляют лишь треть от доходов жителей стран, малярии неподверженных. Между тем этих гигантских расходов можно избежать с помощью мизерных затрат. Обработанная инсектицидом надкроватная сетка обойдется не больше, чем в 14 долларов, а служит на протяжении многих лет. Кенийские дети, принимавшие антигельминтные препараты в течение долгого времени, учились дольше и успешнее, а впоследствии зарабатывали на 20% больше, чем дети, получавшие соответствующее лечение кратковременно. В свою очередь, не получавшие такого лечения дети имели более низкий экономический и социальный статус, впоследствии рожали более слабых детей. Трудно сохранять здоровье в отсутствии чистой воды и элементарных гигиенических мер. 2,5 миллиарда человек по-прежнему лишены улучшенной санитарии. Менее половины населения планеты имеет доступ к канализации. В Индии, согласно последней переписи, 5161 город. Из них хотя бы частичная канализационная сеть сооружена лишь в 6%. Отсутствие надлежащей канализации сокращает ВВП африканских стран на 2%, в Индии – более чем на 6%. Даже самые масштабные проблемы порой решаются наименее затратными средствами. Самая бедная замбийская семья может позволить себе достаточно хлорного отбеливателя, чтобы очищать питьевую воду сколь угодно долго. Бутылка хлора на месяц обойдется им в 0,18 доллара, при условии, что семья тратит 1,10 доллара в неделю только на растительное масло. А это снизит риск диареи у детей на 50%. Жители Замбии, впрочем, знают про этот эффект, но только 10% используют хлор. И даже скидка на полезный химикат, объявленная в рамках одного эксперимента, побудила к покупке только 50% жителей. Нельзя сказать, что бедняки не заботятся о своем здоровье. В Индии даже очень бедная семья тратит на медицинские нужды до 5% ежемесячного бюджета в Пакистане, Панаме и Никарагуа — до 4%. Бедняки тратят на лечение легких недугов столько же, сколько и богатые, однако, в отличие от богачей, склонны игнорировать симптомы хронических болезней. К тому же дорогостоящему лечению они верят куда больше, чем дешевой профилактике, между тем доступность недорогих медицинских процедур обеспечена и в беднейших странах. Жителям даже удаленных районов Индии нужно пройти не больше 2 миль, чтобы найти медпункт с квалифицированной медсестрой. Среднестатистический индийский бедняк посещает врача раз в 2 месяца. Менее четверти этих посещений приходится на бесплатные государственные учреждения, больше половины — на частные клиники. Такой выбор мог бы иметь смысл, если бы частная медицина в Индии была более квалифицированной. Но это не так. Треть частных докторов вовсе не имеют высшего образования. Другая острая проблема — вакцинация. Беднякам часто трудно в полной мере оценить ее пользу. Если ребенку делают прививку от кори, то он не заболевает корью, но ведь не заболевают ей и многие из тех, кто не прошел вакцинацию. Сказывается и привычка родителей откладывать прививки на потом, даже если они понимают их пользу. В беднейших регионах Индии уровень иммунизации составлял лишь 2% от числа всех детей до 2 лет. Этот показатель нельзя было объяснить ни отсутствием денег, ни отсутствием вакцины, она была доступна бесплатно, не тем. Что родители пренебрегали здоровьем детей, если дети заболевали, родители тратили огромные деньги на их лечение. Дюфла и коллеги решили изучить проблему экспериментальным путем. Отобрали 150 деревень и разделили их на 3 группы. Обитателям деревень из первой группы самим нужно было идти в ближайший медпункт. Во второй группе был организован передвижной прививочный пункт. В таких деревнях уровень вакцинации оказался втрое выше, чем в селах первой группы. Наконец, третья группа деревень оказалась охвачена работой такого же передвижного прививочного пункта. Но при этом прошедшим вакцинацию вручался небольшой подарок — мешочек чечевицы. Стоимость подарка была не так уж велика, однако он послужил стимулом не откладывать вакцинацию своего ребенка на потом. К тому же условия вакцинации оказались организованы максимально удобным сельским жителям образом. Результат. Вакцинированных стало еще вдвое больше, в среднем 39%. А еще идея с подарком вдвое уменьшила удельную стоимость иммунизации на человека из-за уменьшения накладных расходов на медперсонал, в работе которого теперь не было простоев. Эксперимент с чечевицей показал. Даже суеверия бедняков вроде антипрививочного страха не так уж сильны, если для них припасен более весомый аргумент килограмм чечевицы, или если большинство препятствий на их пути заранее устранено удобный передвижной медпункт. Упростить путь к правильным действиям, создав правильные стимулы. Вот верное средство и от прокрастинации в частности, и от бедности в целом. Важно лишь, чтобы эти стимулы были оптимально адаптированы к условиям развивающихся стран. Неграмотность. Стать грамотным жителем развивающейся страны нетрудно. В большинстве таких стран школы имеются, более того, они бесплатны, по крайней мере, на начальном уровне. 95% индийских детей имеют школу в радиусе полумили от дома. В странах Африки начальное образование доступно 70%. И все-таки половина детей, которым доступно обучение, школы не посещают. Кому-то не позволяет здоровье, вспомним пример кенийских детей, кого-то просто не отпустили родители, полагающие. Что среди 10 братьев и сестер грамотным вполне может быть только кто-то один. Даже если ребенок добрался до школы, знания ему еще не гарантированы. Учителя в Бангладеш, Эквадоре, Перу пропускают один рабочий день из 5, в Индии и Уганде еще чаще. Что лучше скажется на успеваемости школьников? Бесплатные обеды, дополнительные учебники. Исследователи провели несколько экспериментов, и самым эффективным оказался наем учителей по контракту. В кенийских школах нанимали дополнительных преподавателей из местного населения, чтобы уменьшить размер классов. С ними заключали временный контракт, который продлевали, если ученики демонстрировали успехи. Результат. Именно дети, распределенные контрактником, успевали по многим предметам гораздо лучше. Их сверстники, обучавшиеся у учителей на постоянной ставке, никакой выгоды от уменьшения классов не получили. Не только учителям, но и родителям должно быть выгодно отправлять детей учиться. Для этого в Мексике внедрили программу денежного перевода. Он обеспечен семье только в том случае, если дети регулярно посещают школу, а вся семья обращается за профилактической медицинской помощью. Семья получала больше денег, если дети переходили из начальной школы в среднюю и если в школу ходила девочка, а не мальчик. Выплаты были представлены в качестве компенсации семье за потерю зарплаты, которую их ребенок не получил, отправившись в школу вместо работы. Впрочем, даже понимая связь между получением образования и дальнейшим благополучием, родители в развивающихся странах подвержены некоторым заблуждениям. 70% родителей учеников из 640 мадагаскарских школ полагают, что выпускник средней школы поступит на государственную службу, на самом деле работу получают лишь 33%. Те же родители склонны считать, что начальные годы образования окупаются гораздо меньше, чем последующие. По их мнению, каждый год начального образования увеличит доход ребенка на 6%, а каждый год среднего образования. На 12% на самом деле каждый год обучения увеличивает заработок более или менее пропорционально. Еще одна крупная проблема, тормозящая школьную успеваемость, переживание собственного социального статуса. Афроамериканские ученики хуже справляются с тестами, если им приходится указывать на титульном листе свою расу. Индийские учителя занижали оценки ученикам из низших каст и были более справедливы, если не имели понятия о социальном статусе ребенка. Может быть, к этому склонны учителя из высших каст. Нет, худшие оценки ставят учителя из такой же низшей касты. Многодетные семьи. Бедные семьи — это многодетные семьи. Вопрос многодетности стоит настолько остро, что правительства беднейших стран принимают жесткие законы об ограничении рождаемости. Так поступило индийское правительство в 1976 году, пообещав крупные финансовые дотации для семей, которые согласятся на стерилизацию. За 2 года было стерилизовано 8,25 миллиона людей. По похожему пути пошел Китай с его политикой «одна семья». Один ребенок. При этом принудительное ограничение рождаемости далеко не всегда сказывается на благополучии единственного ребенка. Нет никаких доказательств того, что дети из небольших семей более образованы. Проблему нужно решать на этапе планирования семьи, который чаще всего упускается. По данным ООН, восполнение нынешнего неудовлетворенного спроса на контрацептивы может привести к ежегодному снижению материнской смертности на 27%. Сократит число незапланированных беременностей с 75 миллионов до 22 миллионов в год. В развивающихся странах чрезвычайно высок уровень подростковой беременности. В Мексике, Панаме и Гватемале этот показатель составляет до 9,2 рождения на 100 женщин-подростков, а в США, где один из самых высоких показателей, подростковой беременности в развитых странах. 4,5 рождения на 100 подростков. Подростки не только беременеют, но и заражаются СПИДом. Многие просветительские программы на эту тему скорее отпугивают подростков, вовсе запрещая любые сексуальные контакты, тогда как куда разумнее было бы информировать потенциальных жертв ВИЧ о том, какова вероятность и конкретные условия заражения. Кенийские девушки отлично знают, что незащищенный секс чреват беременностью. Знают они и о том, что создание семьи может быть неплохим вариантом, если будущий отец — солидный взрослый человек. Но они не знают, что именно секс с пожилыми мужчинами дает куда большую вероятность передачи ВИЧ. Программы, акцентирующие внимание именно на этих подробностях, добиваются куда меньшего уровня беременностей и заболеваемости ВИЧ. Многодетность для бедняков — это еще и своеобразная форма инвестирования. Большинству бедных людей важно знать, что их дети позаботятся о них в старости. В 2008 году в Китае более половины пожилых людей жили со своими детьми. Правда, не менее популярен и противоположный взгляд на проблему. А не дешевле ли вовсе не заводить лишних едоков? В Индии чрезвычайно доступны и очень дешевы аборты по гендерному признаку. Девочки нежелательны. Придорожная реклама в Дели предлагает нелегальные услуги по определению пола будущего ребенка, соблазняя лозунгом «Потратьте 500 рупий, сейчас и сэкономьте 50 тысяч рупий на будущее приданое». Пожилые люди в развитых странах могут вовсе не зависеть от своих детей, имея возможность жить самостоятельно благодаря социальному обеспечению и медицинской страховке. Социальные гарантии государства. Вот мера, которая разом решает целый ряд проблем. Избавляет от необходимости иметь так много детей, в частности, так много мальчиков, которые в беднейших семьях желаннее. Позволяет откладывать деньги на старость. Ведет к существенному снижению рождаемости и уменьшению дискриминации в отношении девочек. Способы борьбы с бедностью. Экономия. Отправляясь из центра города к небогатым окраинам почти любой развивающейся страны, туристы неизменно удивляются количеству недостроенных домов вдоль дорог. Одни дома с возведенными стенами, но без крыши, другие с крышей, но без окон, у третьих недостроена стена. Если турист спросит владельцев таких домов о состоянии их жилья, они ответят: «Мы строим дом постепенно и тем самым экономим». Не самое лучшее средство для вложения, не так ли? Не выгоднее ли отнести припасенные деньги в банк, а потом сразу достроить дом? Но банк вряд ли встретит бедняков любезно. Управление их мизерными счетами требует больших издержек, а значит, комиссия клиента будет слишком высокой. Поэтому бедняки не имеют банковских счетов, хотя формально имеют на это право. Решение проблемы — однако не только в том, чтобы дать беднякам конкретные финансовые инструменты вроде вкладов, но и в том, чтобы научить их способам разумной экономии. Урожаи будут куда выше, если фермеры будут удобрять землю, удобрения дороги, но и урожай приносит доход повыше. Но чаще всего фермеры принимают решение о покупке удобрений перед посадкой семян, когда денег за прошлый урожай почти не остается, и тратить их на отложенную выгоду попросту жалко. В рамках одной благотворительной программы африканским фермерам сразу после сбора урожая предоставлялась возможность купить ваучер с правом на приобретение удобрений во время посева. К тому же сотрудники ходили по фермерским домам, предлагая ваучеры напрямую, а адресная поддержка. Тут имеет большое значение, вспомним историю с вакцинацией и чечевицей. Доля фермеров, использующих удобрения, выросла на поплавину, и эффект был куда выше, чем от 50% снижения цен на удобрения. Последовательно копить на будущее удобнее тем, кто имеет отчетливый образ этого будущего. А он у жителей развивающихся стран есть не всегда. Слишком трудно оставаться мотивированным, если живешь одним днем. Чувство безопасности. Вот что нужно беднякам, а это чувство может быть обеспечено только последовательной государственной поддержкой. Страхование рисков. Доля сельской бедноты, занятой в фермерском бизнесе, может доходить до 98%. При этом более половины занимаются поденной работой. Их заработок подчиняется случаю. Добавим сюда природные катаклизмы, нередко наносящие колоссальный вред сельскому хозяйству развивающихся стран. В Бангладеш в обычные годы заработная плата в сельском хозяйстве может быть на 18% выше или ниже среднего уровня. Что могут сделать бедные, чтобы справиться с этими рисками? Работать больше. Однако в трудные времена засухи или роста цен на сырье это приведет к жесткой конкуренции, а та спровоцирует снижение зарплаты. Вложить усилия в менее рискованные занятия – бо в вопросе, проведенном в 27 деревнях в Западной Бенгалии, даже домохозяйства, которые утверждали, что работают на земле, посвящали сельскому хозяйству только 40% своего времени. Обычная семья в этом исследовании состояла из трех работающих человек с семью профессиями. Мигрировать в город, впрочем, случаи, когда переезжает вся семья, сравнительно редки. Переезд одного отца семейства или братьев гарантирует, что состояние семьи не будет зависеть полностью от неверного городского заработка, позволяет поддерживать местные связи, оказывать взаимопомощь. Она в селах беднейших стран развита на очень высоком уровне. Однако такая практика имеет свои нюансы. Исследование, проведенное на Филиппинах, выявило правило. Когда у семьи плохой урожай или кто-то теряет работу, другие семьи в деревне приходят на помощь. Но когда один член семьи серьезно заболевает, на помощь никто не придет. Чем вызвана такая тактика? Невольным ли ожиданием обмана или страхом, что взаимопомощь может последовать не всегда? Неясно. Между тем, официальное страхование в беднейших странах развито чрезвычайно слабо. Отчасти это вызвано потенциальной неблагонадежностью субъектов страхования и опасением непредсказуемых последствий социальных благ. Если даже без медицинской страховки малоимущие постоянно посещают больницы, как они поведут себя, когда визиты станут бесплатными? И не возникнет ли у врачей искушение назначить лечение подороже? Все равно оно оплачивается государством. Другая проблема в том, что многие бедняки вовсе не понимают концепции страхования. Зачем сегодня платить деньги за то, что произойдет завтра, а скорее всего вообще не произойдет? В ситуации, когда у частных страховых компаний нет большого интереса заводить бизнес в беднейших странах, должно проявить инициативу государства. При этом оно должно быть готово к дополнительным тратам, нацеленным на долгосрочные последствия. Когда в Гане фермерам предложили страховку от засухи с большой скидкой на первоначальный взнос, почти все фермеры приняли предложение. Более того, те, кто получил недорогую страховку, стали больше задумываться о долгосрочных последствиях. Чаще удобряли свои угодья, чем те, кто страховку не покупал, больше заботились о своем здоровье, чтобы иметь силы работать. По мере того, как сознательность бедняков растет, государственные субсидии могут уменьшаться. Кредитование. Бедняки часто живут в долг, и он обходится им куда дороже, чем богачам. В сельских районах Индии 2/3 бедняков имеют суды, при этом 23% занимали деньги у родственников, 18% у ростовщиков, 37% у лавочников и только 6,4% получили деньги в официальных источниках. Те из них, кто живет на 99 центов в день, платят в среднем 3,84% в месяц, что эквивалентно годовой ставке в 57% за неофициальные кредиты. Это обходится им куда дороже, чем владельцам кредитных карт в США с их процентной ставкой около 20% в год. Почему беднякам назначаются столь высокие ставки? Почему дешевле давать кредиты людям побогаче? Кредиторы защищают себя от возможного дефолта, требуя первоначального взноса. Чем больше взнос заемщика, тем меньше у него соблазна обмануть кредитора. Чем больше заемщик может заложить, тем больше может быть его кредит. Итак, размер кредита привязан к сумме, которая уже есть у заемщика. Выходит, одалживать могут позволить себе лишь богачи. А еще кредитор должен собрать о заемщике максимально полную информацию, усилия по ее поиску требуют времени, А время — это деньги, которые должна покрыть процентная ставка. Словом, бедняку проще пойти за деньгами к знакомому ростовщику. Единственным реальным сдвигом в этой проблеме стало микрофинансирование. Сегодня оно охватывает сотни миллионов заемщиков по всему миру. Пионер микрокредитования Мухаммад Юнус получил за свой проект Нобелевскую премию мира. Да, кредиторы МФО действуют жестче, чем ростовщики, нередко позволяющие заемщикам выбирать способ и сроки возврата долга. Бедняк, взявший микрокредит, обязан возвращать фиксированную сумму каждую неделю, и потому больше половины обитателей трущоб Хайдарабада по-прежнему отправляются за деньгами к ростовщикам, несмотря на доступность МФО в их районах. Но такова цена компромисса. Именно жесткая политика позволяет снизить административные издержки и риски кредитования. Предпринимательство и госслужба. Кажется, бедняк и предприниматель — понятия несовместимые. Но бедные люди не чужды предприимчивости. Пожалуй, в силу обстоятельств она развита у них даже лучше, чем у жителей благополучных стран. И их отношение с деньгами сложнее, чем представляется на первый взгляд. Сам факт, что даже после уплаты очень высоких процентных ставок ростовщикам бедным все-таки удается заработать достаточно денег. Чтобы погасить кредиты, а они очень редко не исполняют обязательства, означает, что они зарабатывают еще больше денег в пересчете на вложенную рупию или песо. Проблема в том, как осознать эту прибыль и пустить ее в нужное русло. Может быть, беднякам просто не хватает первоначального импульса. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи разработали специальную благотворительную программу для Бангладеш. Самым бедным жителям села выдавался первоначальный актив с пара коров, швейная машинка, небольшое денежное пособие в качестве оборотного капитала. С ними проводились уроки финансовой грамотности. Через пару лет результат был налицо. Беднейшие селяне действительно научились зарабатывать, приумножив первоначальный капитал и отдавая работе куда больше времени. Их ежемесячные расходы увеличились на 10%. А главное, изменились их взгляды на жизнь. Они научились сознательно экономить, изменили взгляды на здоровье и общее благополучие. Разумеется, речь идет скорее об успешных домохозяйствах, нежели успешных бизнес-проектах. Созданные бедняками предприятия, как правило, слишком малы. Анализ данных из 18 беднейших стран показал, что большинство предприятий, управляемых бедняками, не имеют оплачиваемого персонала. Активы этих предприятий тоже, как правило, очень ограничены. В Хайдарабаде только 20% предприятий имеют собственную отдельную комнату. Очень немногие имеют какой-то транспорт. Сами бедняки лучшей участью считают госслужбу. В беднейших семьях индийского Удайпура 34% родителей хотели бы, чтобы их сын стал государственным учителем, а 18% — чтобы он был наемным работником в частной фирме. Что касается девочек, то 31% родителей мечтают, чтобы дочь стала учительницей, 19% — медсестрой. 31% видят ее на какой-то иной государственной работе. Секрет мечты прост. Государственная должность — это стабильность. В конечном счете именно стабильная занятость-то, что отличает средний класс от бедных. Рост занятости на фабриках гораздо больше увеличил зарплаты индийских рабочих, нежели рост производительности сельского хозяйства, вызванный знаменитой «зеленой революцией». Коль скоро большинство желаемых рабочих мест и школ сосредоточено в городе, переезд туда мог бы стать первым шагом к изменению своего статуса. Однако только 10% поезд в город длятся дольше 3 месяцев. Постоянная миграция встречается сравнительно редко, всего 4% мигрировавших в Пакистане, 6% в Кот-Ивуаре и Никарагуа, 10% в Перу. В городе бедняки редко становятся настолько ценными работниками, чтобы хозяин удерживал их подольше. Вновь мы приходим к необходимости внешней поддержки, которая должна исходить от государства. Очевидная мера — создание упрощенного процесса миграции в города, который подкреплялся бы эффективной социальной защитой. Это уменьшило бы зависимость от местных общинных связей, за которые особенно держатся сельские жители. Наконец, у нас есть впечатляющий пример Дэн Сяопина, разрешившего в 1970-е предприимчивым селянам заводить частные хозяйства и тем самым подтолкнувшего Китай к стремительному финансовому развитию. Качество политических решений. Государственная политика развивающихся стран нередко представляет собой печальное зрелище. У руля находятся авторитарные лидеры, власть коррумпирована, социальные системы не работают. Вдобавок у политической системы развивающихся стран плохой анамнез. С колониальных времен там принято управлять страной не для ее развития, а для выкачивания максимального количества ресурсов. Деколонизация не отменила этот порядок. Во времена британского владычества в Индии разные ее районы имели разные правила сбора земельных доходов, установленные в основном по случайным причинам. В одних районах ответственность за сбор земельного налога возлагалась почему-то на местного феодала-землевладельца. В других фермерам повезло нести индивидуальную ответственность за свои налоги. В этих регионах развивались более кооперативные отношения. И до сих пор, через много лет после отмены налога, районы, управлявшиеся феодальным образом, имеют более низкую урожайность, меньшее количество школ и больниц, характеризуются более напряженными социальными отношениями. Может быть, влиять на ситуацию нужно извне. Не лучше ли найти эффективного менеджера из числа развитых стран? И коль скоро управлять целой страной трудно, не начать ли с небольших городов, над которыми будет взято шефство? Но много ли мы видим примеров такого управления? Нет. Зато знаем много примеров колониальных держав, не выдержавших своего веса и, в конце концов, упустивших разбежавшиеся колонии. Все потому, что захватить власть куда проще, чем потом грамотно управлять. Попытка американцев установить рыночную демократию в Ираке — один из ярких примеров. Свобода не бывает навязана извне, иначе это не свобода. Общественные принципы должны формироваться снизу вверх и формулироваться местным населением. Такие базовые принципы здорового общества, как демократия или право собственности, реализуются на местах через множество конкретных мелких институтов и действий. Чем более подробно мы изучаем жизнь в развивающихся странах, тем лучше видим, что она не черно-белая. Даже очень несовершенные выборы и весьма половинчатые решения меняют положение дел на местах. Президент Индонезии Мухаммед Сухарта единолично правил страной на протяжении 30 лет, всячески подавлял политические свободы и присвоил себе $35 млрд, рекорд среди диктаторов. И при этом вывел страну из глубочайшего экономического кризиса, подняв уровень жизни индонезийцев. Он извлек максимальную выгоду из начавшегося в 1960-х годах нефтяного бума. А нефтяные деньги шли, помимо прочего, на строительство школ. Сухарта очень ценил образование за пропагандистские возможности, а овладевшие грамотностью жители стали больше зарабатывать. Расширение образования сопровождалось масштабной программой по улучшению питания детей. Недоедание в стране сократилось вдвое за период с 1973 по 1993 год. Это не оправдывает диктатуры развивающихся стран, но убеждает в том, что мотивы политических элит достаточно сложны и не всегда воплощаются в ущерб населению. Жесткой централизованной власти вполне по силам проводить частичную децентрализацию на местах, облегчая жизнь бедноты. Успешная борьба с бедностью возможна даже в самых скверных условиях, если мы сосредоточены на конкретных мерах и измеримых результатах. Что до коррупции, то ее риск существует всегда, и главное здесь — не допускать осложнений, которые неизбежно возникают, если правительство заставляет население делать вещи, которые то не понимает и не ценит вроде принудительной вакцинации, и если работа самого правительства контролируется недостаточно тщательно. Правительство Уганды регулярно предоставляло школам гранты на содержание зданий, покупку учебников и дополнительные учебные программы. Однако лишь 13% средств доходило до школ, остальное оседало в карманах местных чиновников. Выяснив это, европейские волонтеры способствовали огласке полученных сведений. Последовала ли за этим месть со стороны коррупционеров? Напротив. Министерство финансов начало ежемесячно предоставлять крупнейшим газетам информацию о том, сколько денег было направлено для школ. Половина директоров школ, получавших меньше положенного, подали официальные жалобы, и они были удовлетворены. Через некоторое время волонтеры повторили свое исследование и обнаружили, что теперь школы получают до 80% дотаций. Доворы в правительстве рады присвоить себе плохо лежащие деньги, но только до тех пор, пока за ними пристально не смотрят. Слишком многие попытки помочь беднякам разбиваются о проблему трех «ай» — «ideology», «ignorance», «inertia». Виной всему либо идеология, либо невежество, либо инертность, а часто все они вместе взятые. Крупная реформа образования в Индии была призвана качественно изменить подотчетность школ перед родителями и учениками. Каждая деревня должна была сформировать деревенский комитет по образованию, который бы контролировал работу своего учебного заведения, мог ходатайствовать о найме дополнительных учителей. Спустя 5 лет опросы показали, что 92% родителей ничего не слышали о таких комитетах. Каждый четвертый из опрошенных взрослых не знал, что состоит в комитете. Из тех, кто знал, 2/3 понятия не имели о данном им праве нанимать учителей. Что ж, проблема трех ай налицо. Тут и идеология, декларируемая опора на народное самоуправление, и невежество власти, по-видимому, толком не выяснили, что в самом деле нужно деревенской бедноте. Та, в свою очередь, понятия не имела о своих правах, и инертность спустя годы дела почти не сдвинулась с мертвой точки. 3 принципа и 5 уроков. Философия борьбы с бедностью, которой придерживаются авторы этой книги, опирается на 3 принципа. Долой общие концепции, сколь бы благими они ни были. Проявляйте внимание к подробностям жизни бедняков. Изучите, как бедные люди принимают решения, чем при этом руководствуются и заложниками каких заблуждений оказываются. Будьте готовы экспериментировать с мерами борьбы с бедностью. Всегда проверяйте свои идеи практикой, чтобы понять подлинные причины явлений. Нет волшебной палочки, которая бы в мгновение ока избавила мир от бедности, но есть много решений и приемов, которые творят чудеса. Баннерджи и Дюфло заканчивают книгу 5 уроками, которые они вынесли из многолетней работы в беднейших странах. Один. Часто бедные просто недостаточно информированы. Они боятся вакцинировать своих детей, не знают, как передается ВИЧ или сколько удобрений им нужно использовать на полях. Им нужно больше информации, но при этом далеко не каждая информационная кампания эффективна. Лучше всего, если вы один в максимально конкретной форме сообщаете людям ранее неизвестные им общие призывы вроде «никакого секса» да «брака» для кенийских девушек, работают слабо. Рекомендация «избегайте незащищенного секса с пожилыми мужчинами» куда лучше. 2. Подаете информацию ярко и увлекательно, годятся и телешоу, и комикс, и кукольный спектакль. 3. Внушаете этим людям доверие. 2. Бедняки должны держать в уме слишком много обязательств, о которых жители цивилизованных стран не задумываются в силу давно утвердившегося бытового комфорта. Бедняки должны думать о том, достаточно ли витаминов получают их дети, потому что они не имеют доступа к сбалансированной здоровой еде. Бедняки вынуждены считать каждый рубль, потому что у них нет доступа к пенсионным вкладам и социальному обеспечению. Разумеется, на все это у бедняков не хватает ни сил, ни знаний, и проблема в том, что чаще всего нет тех, кто готов принимать эти решения за них. 3. Бедные не могут рассчитывать на рынок и социальные институты, именно потому, что рынок и социальные институты не рассчитывают на них. Результат. Отрицательные процентные ставки на сберегательных счетах бедняков, непомерные проценты по кредитам, непрозрачные варианты страхования. Вместе с тем рынку не заказан путь в развивающиеся страны. Микрокредитование сделало займы по более доступным ставкам доступными миллионам бедняков. Идентификация людей по внешности и множеству персональных данных способна упростить денежные переводы бедным слоям населения. Дело еще и в том, что зачастую продвигать нужную населению услугу удобнее бесплатно. Частный бизнес на это не пойдет, но государственным властям такие меры по силам. Таково субсидирование страховых взносов, раздача ваучеров на удобрения, бесплатные сберегательные счета. Разумеется, субсидируемые рынки нуждаются в тщательном контроле и регулировании. 4. Бедность не судьба, и развивающиеся страны не обречены на поражение в силу своей истории. Чаще всего вина многочисленных проблем — не заговор воров, а какой-то недостаток в планировании социальных мер или же вездесущая проблема 3I. Изменения к лучшему в управлении возможны и без коренного изменения существующих политических и социальных структур. Простор для позитивных действий есть всегда. Добейтесь того, чтобы все жители села пришли на важное собрание. Уделяйте больше внимания работе госслужащих. Почаще привлекайте к ответственности виновных. 5. Жизнь бедняков слишком часто определяется самосбывающимися пророчествами, когда они действуют под влиянием навязанных им или самостоятельно приобретенных представлений о том, сколь мало они могут. В результате дети бросают школу, потому что учителя убеждают их в умственной неполноценности. Сами учителя пренебрегают обязанностями, потому что никто не ждет, чтобы они ходили на работу каждый день. Политики, которых выбирают спустя рукава, не стремятся менять жизнь электората к лучшему. Изменить негативные ожидания нелегко, но возможно. Это происходит, когда в бедное село приезжает врач и обходит дома с предложением вакцинации и мешком чечевицы. Когда в школы приходят добровольцы-учителя, чей заработок прямо зависит от результата работы. Успех вдохновляет сам себя и запускает последующие позитивные изменения. Summary подготовлено при поддержке BI Group. Примечание. 1. Зеленая революция. Преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники, происходившее в середине 20 века в развивающихся странах. Вернуться. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.